Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Евангелие от Матфея, 17 глава, с 22 стиха и ниже. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились». Я не знаю, как вы, когда вы вспоминаете Пасху, свое детство, что вы вспоминаете больше всего? Много чего. Мне вспомнилось вот это поздравление. Христос воскрес. Я видел что-то необычное. Для моего детского ума я не мог понять. Я помню, как с мамой шел и вверх. Смотрю, мама, а почему все Христос воскрес, говорят? Чего они не здоровались? Они что, все верующие вдруг стали? Такая была традиция. Все так здоровались. Как раз это у меня традиция. Я не знаю, как я вам рассказываю эту историю. Она меня подвела, когда я уже был юношей. И я шел на работу и не знал, как... Что сказать начальнику, когда была Пасха? Как вы слышали, они, коммунисты, старались сделать, чтобы обязательно рабочий день на Пасху. И как раз это тот был день, когда я шел на работу, я думал, как этого начальника поприветствовать? Скажу ему добрый день, скажу, Христос воскрес. Будет смеяться, я знаю, он коммунист. Думаю, не буду я ничего говорить. Вспомню, что не бросайте бисер свиньям или там. Да-да. И я себе решил так, скажу, добрый, прости меня, Господи, но я не буду говорить это. Я захожу в зал, я говорю, только зашел, начальник встречает, говорит, Петр, Христос воскрес! И мне ничего не оставалось делать, как только сказать, воистину воскрес. Так мне Господь преподал урок в день Пасхи, что Господь, если я боюсь сказать Христос воскрес, Он заставит коммуниста сказать это. И мне ничего не останется делать, как сказать воистину воскрес. Эта история как-то стоит мне все время в памяти. Я еще помню, вы помните это время Пасха, это была новая одежда, да? Что-то новое. Родители наши, казалось бы, не особенно такие были мудрые, как нам казалось в то время. Но они это приурочивали, все эти покупки, это раз в год дело. Мы знали, что будут брюки новые, рубашка будет новая, пиджак будет новый. Они, конечно, выбирали такое, которое не, ну как бы сказать, как у нас говорили, не марке. Такое, что не пачкается, чтобы надолго хватило. Я помню, это собрания были в 6 часов, 5 часов мы уже выходили из дому, нужно было идти пешком целый час. Но что я помню, город спит, и там семьи, постепенно мы идем, транспорта нет, идем по центральной улице нашего города. И я помню, мы мальчики, такие же, как и я, у них же то же самое, новые брюки, новые сандалии, почему-то я это запомнил. И когда мы бежали по асфальту, это эхом раздавалось в спящем городе. Мне эта часть больше всего нравилась. Не знаю, мне не запомнили собрания, не запомнили, что там проповедовали, что пели. Но вот эти кусочки как-то какие-то как искры из прошлого. Здесь, в Америке, люди по-другому как-то празднуют эти кролики, зайчики, эти яички и многое другое. И почему-то здесь все говорят... Happy Easter и счастливый Easter, хотя Easter – это языческое имя богини. Как бы то ни было, они имеют другое. Но наша традиция – это как раз та традиция, которая… Знаете, много есть у нас традиций. Это та традиция, которую надо сохранить в поколениях. Мы в день Пасхи говорим «Христос воскрес», мы отвечаем «Воистину воскрес». Это особое приветствие. Я думаю, что оно отражает как бы первые дни Пасхи, когда… Первые ученики узнали, что он воскрес, когда женщины узнали, рассказали ученикам, они удивляли, потом они передавали другим. А потом еще через некоторое время, когда кто-то говорил другому, Христос воскрес, я уже знаю, воистину воскрес. И тогда, когда они уже говорили, Христос ответ, отвечали им, воистину воскрес, я уже это знаю, когда весть разнеслась. Она, может быть, в этом приветствии передается вот это состояние первых дней воскресения. Хорошая эта традиция, ее надо сохранить. Тем не менее, братья и сестры, какое значение для нас имеет воскресенье? Сегодня в реальной жизни, с нашими билами, с нашими проблемами, с нашими страданиями. Что для нас? Как это должно влиять на нас? Каким образом мы должны рассуждать и поступать в нашей жизни? И я хочу прочитать один текст, который описывает реакции учеников, когда они впервые услышали о том, что должно быть воскресенье. Когда мы читали в самом начале, мы сказали, что когда они были в Галилее, Иисус сказал, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Вы знаете, братья и сестры, хотя уже столько времени прошло, история повторяется.
каком-то смысле мы еще в том же самом положении, в том же самом состоянии, как были ученики до воскресения. У нас много печали. Мы знаем о приближающемся воскресении, всеобщем воскресении нашем и мертвым во Христе, но тем не менее мы печальны, очень часто мы печальны. Очень часто мы реагируем на воскресение так же, как ученики реагировали. Христос им сказал, что вот приближается время, мы идем в Иерусалим, и отдадут Сына Человеческого в руки человеческие, и будут бить Его, издеваться, унижать. В конечном итоге распнут, но в третий день воскреснет. Реакция их была похожа на нашу. Если мы внимательно почитаем, здесь ученики сильно огорчились, сильно опечалились. Их эта весть о воскресении явно не обрадовали. Они сильно опечалили, весьма опечалились, как мы читали. А как раз в этом тексте, если мы читаем дальше, интересное событие произошло, когда они вошли в храм, сборщики податей на храм подошли к ученикам, к Петру подошли. И говорят, а учитель ваш не даст ли? И когда Петр подошел к Христу, Христос опережает его. Он знает, что-то его спрашивал. И он говорит, скажи, пожалуйста, Петр, кто с кого берут налоги, с сыновей или с внешних? С внешних. Ну, чтобы они не соблазнились, пойди закинь уду. И первую рыбу, которую поймаешь, у нее будет монета. Эту монету вытащишь и заплатишь долг. Петр так и сделал, и так и произошло. Господь этим самым подчеркивает, что Он понимает, что Он говорит, и Он знает, какая последовательность событий. Он знает, что будет после чего. И когда Он говорит о воскресении, Он имеет это в виду. Он знает, что так будет. Он знает по счету рыб. Он знает, что первая рыба, которая будет поймана у нее во рту, монета. Это урок для Петра. Чтобы он сообразил, подожди, если он это знает, наверное, он о воскресении тоже имел в виду на самом деле. В другом месте, когда Христос сказал то же самое о своем воскресении, написано, что когда Он рассказал о том, что пострадает Сын Человеческий, унизит Его и убьют Его, но Он третий день воскреснет, подходит мать сынов Завидея и говорит, Господи, с этим все понятно. Прошу Тебя, сделай то, что я Тебя попрошу. Что Ты хочешь? Я хочу, чтобы вот этот сын и этот сын сели по правую и левую сторону Царствия Твоем. И Господь говорит, не знаете, чего вы просите. Потом сами сыновья, в другом месте написано, сыновья Завидея подошли и говорят, мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем мы просим. И тот же самый контекст. Он им говорит о страданиях, об унижении, и о воскресении в третий день. Они говорят, Господи, с этим как-то мы разберемся. Ты сделай то, что мы у тебя просим. У нас есть нужда. Что вы хотите, чтобы я сделал? Они говорят, мы хотим сесть в царстве твоем по правую и по левую сторону. Они чувствуют, что если они пропустят момент и вовремя не попросят, другие попросят, их место будет занято. Поэтому они поспешили занять эти места, хотя на эти же места все остальные ученики метили. Поэтому об этом они спорили. Поэтому другое место, которое говорит тот же самый контекст, когда Христос опять им говорит, наверное, он неоднократно он говорил о приближающихся страданиях и распятии. Он опять им говорит, я в третий день воскресну. Но ученики, написано, с одной стороны, весьма опечалились, с другой стороны, в другом месте говорит, они ничего не поняли, что он имеет в виду. А спросить боялись. А спросить боялись. Вот этот ложный стыд, когда разговор идет о очень важных, серьезных истинах жизни. Появляется этот ложный стыд. Ну, я буду спрашивать, да, люди поймут, что я ничего не понимаю, что я такой вот отсталый, все понимают, я не понимаю. Они спрашивать боялись. Они боялись не потому, что он каким-то образом разгневается. Нет, им было неудобно, что то, о чем он говорит, они не понимают. К этому времени они должны были понимать, но они не понимали. Поэтому вместо этого они по дороге рассуждали о том, кто из них будет больше в царстве. Он нашли другую тему разговора, нашли, что об этом намного лучше говорить. Они совершенно откровенно и прямо об этом говорили между собой. Они понимали, что это то, что они знают, и за это не стыдно говорить. Вот они между собой разговаривали. А Христос приходит и говорит, о чем это вы разговаривали по дороге? И они молчали. А почему? Стыдно было. Лучше бы они за воскресение спросили. Но то они не спросили. Они рассуждали о том, кто будет больше. И он тогда позвал дитя и поставил среди них, говорит, кто не умолится, как это дитя. И кто примет одного ребенка к этому во имя мое, тот большим наречется. И он объясняет им реальный путь. Каким образом вы хотите быть большими, первыми, великими? Вот реальный путь. Господь не скрывает от нас, каким образом стать большим. Есть реальный, честный, открытый путь, как быть большим в Царстве Небесном. И у вас есть возможность сделать это. Они это послушали? О, Господи, ну с этим ребенком мы разберемся. Смотрите в контексте. Тут вот другой вопрос, более важный. Тут один человек ходит, проповедует именем твоим, но он с нами не ходит. Мы ему запретили. Знаете, что ученики делают? В важных вопросах они смущаются, они печалятся, они не понимают, но они спрашивают. А те вопросы, которые не имеют значения, они их поднимают. И когда Христос им объясняет путь к истинному величию, они переводят разговор на другое. Вот человек, который не ходит с нами, мы ему запретили. Они ждали похвалы от Христа. Ох, как хорошо вы сделали. Конечно, а тема разговора, которую вы подняли, намного более важна, чем то, что я сейчас вам говорил. Когда вы читаете, вы видите эту реальную картину, когда люди не понимали, о чем он говорит. Они смущались, они были озадачены. Но чтобы сказать, чтобы они радовались о приближающем воскресенье, нет, конечно. В другом месте, когда подошел к нему юноша, богатый, говорит, Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, исполни заповеди. Ну, это я исполнил от юности моей. И тогда Христос ему говорит, если ты хочешь быть совершенным, пойди продай все, что ты имеешь. И раздай нищим, и иди за мной. И написано, что юноша этот очень опечалился. Почему он опечалился? Он предполагал, что есть у него богатство, из этого большого богатства какую-то часть выделить, и он будет иметь и жизнь вечную, и богатство. Но поскольку надо все отдать, дороговато. И он опечалился. Интересным образом ученики среагировали на это. Господи, если вот этот не спасется, так кто же спасется? И тогда Господь говорит, человеком это невозможно вообще. Ни бедным, ни богатым. Спастись никто из людей не можем. Человеком это невозможно. Но Богу все возможно. Вы не о том рассуждаете. И тогда Петр спрашивает простой вопрос. Мне нравится искренность и открытость Петра. Он задает те многие вопросы, которые мы не смогли бы задать. Вслух. Он, Господи, давай будем говорить таким простым практическим языком. Мы не понимаем до конца, почему этого юноша отправил, почему он не спасется. Ты скажи нам, вот мы оставили домы свои, свою работу, свою карьеру. Что нам за это будет? Конечно, мы могли бы сказать, если бы это в нашем обществе было, говорю, брат, бодрствуй. Ты что такое говоришь? Это же не духовный разговор. Ты должен Господа прославлять. Это единственная твоя цель жизни. Ты должен вот так поступать. Ты должен молиться, прославлять, молиться, поступать как духовный человек. Мы так говорим. И это правильно. Но обратите внимание. Господь разговаривал нас, Иисус Христос, Он разговаривал с людьми тем языком, которым они с Ним разговаривали. Петр спрашивает, а что нам будет за это? Христос говорит, скажу тебе что. Нет никого, который бы оставил в этой жизни дома, детей, жену, обстоятельства, карьеру и не получил бы в этой жизни во много крат, много домов, много-много и детей, и друзей. И говорит, намного и жизнь вечная. Такая маленькая прибавка. Христос разговаривает с практическим языком. Мы иногда настолько одухотворяем наш разговор, что мы разговариваем как нереальные люди. Посмотрите, что хочет сказать Господь. Что жизнь вечная – это настолько великая ценность. Воскресение – это настолько важно, что если сказать вашим языком, это 100 домов, 1000 домов, это много братьев и сестер, это все, что вы можете мечтать, к чему стремится ваша душа. Жизнь вечная превышает это. Если вы хотите таким языком, я вам так скажу. Он не разговаривает религиозным языком, он разговаривает простым и понятным языком. Хотя в других местах он говорит очень глубоко, очень значимо. Но он всегда разговаривал просто и доступно. И как раз в этом контексте он говорит, что Сын Человеческий пойдет в Иерусалим, говоря о себе, и там посмеются над ним, надругаются над ним, распнут его, и он умрет. Но в третий день воскреснет. И они опять ничего не поняли. И тогда идет следующая история. Рядом, когда они выходили из Иерихона, сидел слепой. И этот слепой вопил, помилуй меня, помилуй, люди останавливают, он помилуй меня. Он подошел к нему и говорит, что ты хочешь от меня? Хочешь, чтобы я тебе дом дал? Семью? Деньги? Что ты хочешь от меня? И слепой говорит, нет, этого ничего не надо, чтобы мне прозреть, я хочу видеть мир, который ты создал. Он говорит, прозри. Человек пошел. Это для учеников, и это для нас. Что Господь, когда Господь что-то дает, да, в этой жизни, когда Он дает зрение, это намного больше, чем машина, деньги, счет в банке, дома. И что бы мы ни мечтали, самое, что не есть красивое, семья, жена, муж, глаз нет, не видишь. Я могу это дать. Вы о чем говорите? Если мы последуем за тобой, что же будет нам? Я пострадаю, над мной надругаются, но в третий день воскресну. Это важно, обратите внимание на это. Но они весьма опечалились, потому что они не понимали это. И они там ставили акцент своего рассуждения. Реакция учеников, как они реагировали на весть о воскресении, она похожа на нашу. Мы знаем, что приближается воскресение. А почему в нашей жизни так много печали? Мы похожи на них. Мы таким же образом, ну мы это знаем, Господи. Давай об этом поговорим. И это мы знаем. А что же, собственно, нам будет? Ну, если не от Господа, то хотя бы мне где-то в компании отметили. В церкви или я не знаю где. Мы и так говорим. Обратите внимание, что ученики реагируют так, как бы мы реагировали. И это показывает истинность вести воскресения. Посмотрите, Евангелие нам не рисует это каких-то, знаете, таких людей абстрактных, которые где-то витают в своих идеях философских, и которые готовы за идеи умирать. Нет, это простые люди. Я думаю, одна из причин, почему Господь избрал именно рыбаков, чтобы избрать именно эту категорию людей, которые не склонны философствовать где-то вверху. Ну, если они что-то прибавят, так это только размер рыбы и их количество. Но это не те люди, которые как философы, рассуждающие о каких-то абстрактных идеях, в конечном итоге он готов умереть за свою идею. Нет, эти люди не готовы, они практичны. Они спрашивают, Господи, мы за тобой пошли, что ты нам дашь за это? Министерские кресла, а что дальше еще? Они говорят просто, просто по-деревенски. Задают мне эти вопросы. Как раз эти люди не склонны выдумывать. И обратите внимание на их реакцию. Они весьма огорчились, когда услышали о воскресении. Они опечалились, потому что они рассуждали о том, что им было понятно. Обратите внимание, что они, когда Христос говорил, и в третий день воскреснут, это последняя фраза в конце предложения. Но сначала он будет страдать, надругается, посмеются, распнут. Вот эти те части, которые они не понимали. Они понимали позор, они понимали боль, они понимали, что это значит для них, когда их учителя будут так с ним обходиться, а что будет с ними. Они рассуждали о той части, которая им понятна. И на основании этой части они формировали свое заключение. А воскресенье они не рассуждали, они этого не понимали. Это было для них закрыто. Они оставались в той части, которая им понятна. И они были весьма печальны. Поэтому сказать, что они могли эту идею как-то развить, придумать, трудно. Они были печальны даже тогда, когда Христос воскрес. То есть это были настолько практичные люди, что они не философствовали над всем этим. И когда Христос уже воскрес, помните, два ученика идут с Иерусалима в Эммаус. И идут и печальны. Христос подходит к ним воскресший в новом теле, но они его не узнали. И он говорит, а чего вы печальны? А чего печальны лица? И о чем вы рассуждаете? Он говорит, да вот ты что, один из пришедших в Иерусалим, ты не знаешь, а человек, который был сильным в слове и деле, которого мы-то думали, что это и есть тот, который должен спасти Израиль. А мы-то думали. И что они опять делают? Почему они печальны? Они сосредотачиваются на том, что они думали, что им понятно, но они забыли самое главное, что им Христос сказал. И когда Христос начал им говорить из пророков, от Моисея, через Ветхий Завет и в Новый переходит, начал им разговаривать, объяснять, так надлежало быть, о, медлительные сердце, чтобы веровать. И начинает объяснять, и у них сердце начинает зажигаться. И когда они его узнали, он исчез. Обратите внимание, они печальны, хотя рядом воскресший Христос. Они печальны не потому, что Христос не воскрес, а потому, что они не верят. Их мысли, их сознание, их понимание находятся в другом месте. А мы-то думали, они остались в сфере своих человеческих мыслей. В том, что им было понятно, там они остались, и они печальны. Вот такие были ученики. И когда мы видим, что когда Христос воскрес, это не те ученики, которые пошли на баррикады. Они закрылись из страха от иудеев. Они понимали, что для них это значит. Это они могли сообразить. Сказать, что если Христа распяли, и за нас возьмутся. Это те ученики, когда один из них осмелился сказать, когда им сказали о воскресении, говорит, не поверю. Если не увижу раны его, если не вложу пальцы мои туда, в эти раны, не поверю. Это были практические люди. Они дрожали от страха. И когда Христос в закрытый дом прошел через эту стену, явился перед ним, сказал «Мир вам!» и упрекал их за неверие и жестокосердие. И только тогда начал их дух оживать. То есть это были практичные люди, которые не склонны были что-либо придумывать. И чтобы их печаль превратилась в радость, чтобы эти ученики могли пойти на смерть, с радостью умирать, терзаемые зверями, когда их поднимали на кресты и сжигали, как факелы освещали ими дорогу. Для того, чтобы эта печаль превратилась в такой восторг и такое мужество, должно было бы произойти что-то очень важное. И ничего меньшее, чем реальное воскресение их учителя, не могло изменить их настроение. Вы помните, когда Петр в течение этих трех дней сказал, не знаю, как вы, я иду ловить рыбу, мне это понятно, а здесь я совсем запутался. И другие говорят, и мы с тобою. Вот такие были ученики. И чтобы их настроение изменилось, должно быть реальное воскресение. Для меня лично это есть подтверждение реальности событий, которые пережили ученики. Вы знаете, когда мы что-то придумаем, что-то выдумаем, и между собой можем договориться, мы скажем вот так. Одно дело, когда мы хотим пошутить, а когда другое дело, когда вопрос жизни и смерти, когда за это нас распнут, когда за это нам бросят зверям, тогда, когда доходит до этого момента, я буду терять свою семью, своих детей, свою жизнь ради того, что мы договорились. Любой человек скажет, нет, не стоит. Но эти ученики, которые были весьма печальны, услышав о воскресении, тем не менее с радостью умирали. Апостол Петр, который был в этой компании, который задавал эти вопросы, что же нам будет, понял суть от воскресения. Наконец он понял, и он пишет для нас следующим образом. 1 Петра, 1 глава, 3 стиха написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, и наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силу Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений». То, что говорит здесь Петр, он как рыбак не мог придумать это все. Должно быть возрождение, должно быть изменение. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вот как определяет Петр, что в нем произошло. Бог по великой милости Своей говорит, возродил меня и моих братьев и сестер, всех вас верующих, возродил нас к упованию живому. То, что сказал Петр, это было что-то необычное, революционное, чтобы рыбак мог такие вещи сказать. И речь не шла о большом улове рыбы. Речь шла о каких-то идеях, которому люди к этой категории не были склонны восхищаться. Посмотрите, каким образом в свое время язычники описывали свое состояние. Павел, если мы читаем от Павла, других авторов, и если читать писателя того времени, мы видим, что языческий мир Павел определяет как мир, который не имеет надежды. Говорит, не имеющий надежды. Языческий мир при всем своем развитии, философии греческой, которая до сих пор считается высотой человеческой мысли, они не имели надежды. И так их описывает Новый Завет. Посмотрите, греческий драматург Софокл писал, «Не быть рожденный вовсе – вот лучший удел. А тому, кто родился, как можно скорее вернуться туда, откуда пришел». В представлении язычников мир является местом, где все увядает и погибает. Эта жизнь могла быть приятной, но она ведет в никуда, бесконечную тьму. Такое было состояние языческого мира при всех его достижениях. Что лучше бы не родиться, тот, который не родился, ему лучше, потому что он приходит в мир, в котором узнает красоту этого мира, и этот мир не имеет смысла, и он уходит туда, откуда он пришел, во тьму, где нет ни смысла, ни жизни. Вы знаете, я не скажу ничего нового, если скажу, что для человека вообще только духовные истины имеют серьезное значение. Надежда у человека является движущей силой его жизни. Когда у человека нет надежды, он не может жить. Молодые люди женятся, они надеются, что они произведут потомство, что им будет хорошо вместе. И они терпят многие переживания, потому что они надеются, что этот ребенок вырастет, и они терпят многое. Любую работу, которую мы совершаем, если у нас нет надежды на успех, она становится бессмысленной, и человек потеряет влечение к жизни и умирает. Я помню, Павел вспоминал эту историю недавно, вообще не кажется, он в церкви говорил, мне кажется, уместна эта история. Исследовали состояние пленных людей, которые находились в плену когда-то в немецком. Исследователи показывают, что сначала описывают человека, который был в плену. Ему казалось, что выживут те, которые сильные, крепкие. А те, которые сухие, интеллигенты, они смогут выжить. Но как раз эти интеллигенты выжили, хотя физически они были слабее. Разница лишь была в том, что у них была надежда. Они видели, куда, как развиваются события, они знали, они вернутся. Кто-то их ждал дома. Невеста, жена, дети, семья. У них была надежда возвратиться. И один человек, который много-много провел в плену. И в момент, когда он потерял надежду, что он когда-либо выйдет из плена, в течение 3 дней он умер. И этот факт подтверждается. Пока у нас есть надежда, мы можем горе перевернуть, как во время образа. Мы можем перенести что угодно. Но когда у нас теряется надежда, мы не можем продолжать жить. И Петр говорит здесь самую важную истину, что Христос возродил нас к живому упованию, к живому надежду. В этом особенность праздника воскресения, как Петр объясняет его нам. В другом месте говорится так. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресил Иисуса». Все обетования Ветхого Завета, всей Библии, они сходятся в одном факте – воскресение Иисуса Христа. Все лучшее, о чем могли люди мечтать, все лучшее, что Бог мог пообещать кому-либо, самому великому праведнику, все это сходится в одном – воскресение Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос есть эта живая надежда. Воскресение для учеников – это не была идея, это не было какое-то учение, это была живая надежда. Знаете, ну как может надежда живой и не живой? Она в любом случае, живой человек надеется, и она живая, правда же? От того, что живой человек надеется этой надеждой. Как она может быть мертвой или живой? Но Петр говорит, что Бог воскресил нас, возродил нас воскресением Иисуса Христа к живой надежде, к живому упованию. Знаете, когда-то у меня была надежда, я купил дом, купил персик, первый раз посадил. И я ждал, что от него будет. Год он прожил. 2 персика появилось. Напали какие-то, я не знаю, твари маленькие такие. Съели все, погибло дерево. Но я надеялся целый год, что с него что-то, какой-то толк будет. Но это не была та надежда, о которой Петр говорит. Вы помните время, кто постарше, среднее поколение, помните то время, когда весь народ, весь Советский Союз надеялся, что у нас будет светлое будущее. И они говорили, что мы открыли объективные законы развития общества. И если мы будем двигаться по этим законам, наше общество станет прекрасным. Единственное, кто нам мешает, это верующие люди. Они верят в Бога, отвлекают нас от реальности этой жизни. И это была реальность. Это были песни, это были фильмы. Это вся жизнь устроена таким образом, что люди со слезами слушали эти песни. Это были патриотически возвышенные фильмы, песни, и на каждом месте об этом говорились. Вот, 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 вот оно будет. Это была надежда. Люди жили этой надеждой. Но когда-то мне, как отец когда-то мне говорил, сынок, не увлекайся. Советская власть, как жизнь человеческая. 70 лет при большей крепости 80. И рухнуло это, и ничего не осталось от этой надежды. И многие, которые всерьез верили, им сейчас стыдно, что они в это верили. Петр здесь говорит о другом. Он не просто говорит, что новая идея появилась. Он возродил нас к живой надежде, к живому упованию. И что он имеет в виду? Обратите внимание, что Бог здесь сделал. Одно дело, что он говорил в Священном Писании о том, что воскреснет Мессия, что будет воскресение. Это было в намеках, это было в образах. Но теперь этот Иисус, который сказал, что он воскреснет, он воскрес. И он приходит к Петру. И вот он стоит рядом. Это надежда Петра на будущее. Ничего лучшего человек не может придумать. Учитель их, который любил, которого они любили. И учитель, который отличался особым красивым характером, к которому влеклись многие люди. Этот учитель воскрес. Он же по ту сторону реальности. Но вот у него тело. Он прошел через эти стены. Он стал перед нами. Говорит, потрогайте меня. Вот мои руки, вот мои раны. Я живой, я воскресший, я в другом теле. Это ваша надежда, это ваше будущее. Такими вы будете, Господь вам даст такое тело. И Петр мог увидеть свою надежду, потрогать ее. Он мог ее слышать. Он, может, слышал ее дыхание. Это была живая надежда, которая стояла. Никто из людей никогда не имел живую надежду в лице какой-то личности. Это было будущее, пришедшее к Петру. Он мог потрогать ее, он мог посмотреть на нее. Поэтому Иоанн, другой ученик Христа, говорит о том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осознали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это не просто объяснение жизни, принципов ее, где мы можем ментально ее осознавать. Иоанн говорит о том, что мы видели глазами. Жизнь эту, мы осязали руками, жизнь эту, она пришла ее к нам. Она не просто была написана, она пришла, живая, вечная. И мы могли с ней разговаривать, и мы видели, как эта наша надежда поднималась от нас на глазах. И ангел явился и сказал, таким же образом, как вы видели его ушедшим, вы увидите его опять пришедшим. Петр здесь говорит о другом. Он не просто говорит об идее, которая более прекрасна, чем все, что было до этого. Он говорит о живой надежде, которая была живая. Она была в личности, он мог прикоснуться. Он говорит, об этой надежде, об этой жизни мы возвещаем вас. И ничто другое не могло изменить практичного Петра. Он уже не задает вопрос, Господи, мы все остались, что же будет нам? Он когда понял суть воскресения, говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к живому упованию. Это упование было перед ними. И это упование им сказало, все я с вами во все дни до скончания века. Никому из людей не приходилось при его жизни иметь такую надежду, которая пришла из будущего. Ее можно прикоснуться. Ее можно видеть, с ней можно разговаривать. И она на глазах уходит, говорит, не переживайте, я с вами остаюсь. Никто из людей, ни одно учение не может похвастаться таким образом, что надежда пришла из будущего и была с нами настоящим. Как Писание говорит, Слово Божие пришло и обитало с нами. Полное благодати и истины. В греческом это разбило палатку среди нас. Вот таким образом Петр говорит, эта надежда пришла, я ее видел, я ее трогал. И мы читаем в Священном Писании, что воскресение Иисуса Христа показывает, начинает новый период, о том, что воскресение вообще возможно. Поэтому апостолы, которые поняли эту живую надежду, они были воскрешены к новой надежде, говорят, что Христос, Он есть первенец из мертвых. Он есть первенец из мертвых, то есть он есть первый в ряду нового творения, нового человечества, который Бог создает через Христа. Это только начало. Это воскресение не просто описывается, что оно когда-то будет. Но вот Господь привел на реального человека, который был во плоти. В нем стучало человеческое сердце, но теперь он воскрес измененный, и он проходит через материальные объекты и является. Воскресение возможно. Посмотрите, вы не просто книги читайте. Посмотрите, как я могу даже есть, общаться с вами. И вот в определенный момент сила земного тяжения потеряла над ним власть, и он поднялся у них на глазах. Это начало нового человечества. И Писание говорит, что если Бог воскресил Христа, то и наше воскресение возможно. Наше тело – это только семя будущего. Люди задавали, а зачем это тело? А как это будет в воскресенье? В каком люди теле придут? Вот таком Христос показал. И потом в другом месте Павел говорит, что наше тело – это не просто тело, это только семя будущего. Сеется тело душевное, восстается тело духовное. Есть тела земные, есть тела небесные. Иная слава тел земных, иная небесных. Это только начало, но конец этого процесса божественного, сверхъестественного, чудесного воскресения в новом теле. И это не просто написано, это было продемонстрировано. То, что я вам говорю, вот потрогайте, посмотрите, вот оно перед вами. Написано так, что наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Тело Иисуса Христа – это было тело, которое ученики получат в будущем. Говорит, потрогайте свое будущее, посмотрите на него. Той же самой силой ваше тело будет преображено, и вы будете подобны Иисусу Христу. Нам Писание говорит, апостол Павел, послание Ефесянам, говорит о том, что воскресение Иисуса Христа начало совершенно новую страницу в истории человечества. Когда воскрес Иисус Христос, с Ним Он воскресил и нас. Мы не понимаем этого, я не могу понять. Я не могу, как это может быть одновременно? Он же воскресил и посадил нас со Христом на небесах. Мы уже там, мы находимся в нашем прошлом. Наше будущее, которое было с нами, ушло. И оно там, рядом с Иисусом Христом. И это же самый Иисус Христос говорит, я с вами во все дни. Я хочу, чтобы вы прошли этот путь вместе со мной. И в то же самое время мы еще здесь, но мы уже там. С воскресением Иисуса Христа открывается живая надежда. Все в этой жизни приобретает смысл. Значит, если нет воскресения, если нет продолжения жизни, нет смысла ни в добре, ни в зле. Все бессмысленно. Какой смысл быть благородным, добрым, злым или то и другое? Заканчивается в одном месте, на кладбище. Мы говорим о простые такие вещи, которые человек может делать, они приобретают смысл. Мы принимаем крещение. Что-то сложно? Войти в воду и выйти. Пообещать Богу доброй совести. И мы присоединяемся к божескому естеству. Почему? Потому что есть воскресение Иисуса Христа. Потому что крещение, не плотское, не чистое омытие, но обещание Богу доброй совести, оно спасает воскресением Иисуса Христа. Есть воскресение Иисуса Христа, которое делает это простое действие здесь на земле сверхъестественным, предельно важным. Помните, как-то Христос говорит, когда вы зовете, не зовите тех, которые могут вам воздать. Зовите тех, которые не могут вам воздать, чтобы вам воздалось воскресение. В другом месте говорится о том, что не унывайте, не ослабевайте, мужество производите ваше служение. Думайте о Господе, потому что воздастся вам воскресение. Любое добро, даже кружка холодной воды, будет Господом замечено, и оно приобретет смысл. Почему? Потому что воскресение Иисуса Христа накладывает свой отпечаток на все доброе, что происходит в этом мире. Когда воскрес Иисус Христос, для учеников это значило очень много. Если Христос воскрес, представьте себе, чтобы не Христос воскрес, а Гитлер, например, или Сталин. Совершенно другое будущее. Но воскрес именно Христос с Его характером, с Его учением, с Его отношением к людям, с Его отношением к Богу. Именно такой характер, именно такое учение было Богом запечатано навсегда, как единственная вечная реальность. Поэтому, когда Христос явился перед учениками, для них это была печать истинности всего того, что Христос говорил. Мир будущего будет такой, какой мы видим в Иисусе Христе. Зло пройдет, слезы пройдут. Мир будущего будет таким, как мы видим в Иисусе Христе. И все те, которые будут жить в новой вселенной, они будут похожи на Иисуса Христа. Для учеников это было очень важно. В другом месте говорит, что если Христос не воскрес, то мы еще во грехах наших. Воскресение Иисуса Христа показывает, что мы прощены. Представьте себе, если вы встретили своего друга детства. И где-то в школе, вы знаете, как в школе бывает, где-то вы ему что-то сказали, где-то, может, какую-то и подлость сделали, за которую вам стыдно. А вы узнаете, что он госсекретарь, где-то там рядом с президентом. Он с вами встретился, говорит, слушай, Николай, я знаю твои наклонности к компьютерам. Или я знаю твою способность такую. Завтра приходи на работу. Ради нашей дружбы. Я сделаю все, что я могу. Мы же вместе были, в школе учились. И вы сразу соображаете. Он простил меня. Он же помнит, что я сделал для него. Что-то подобное происходит здесь. Когда Иисус приходит, и Он встречается с учениками, с Петром. И они знают, что они говорили, о чем они рассуждали. И Он пришел, святой, возвеличенный, прославленный. Он приходит к ним и спрашивает Петра, Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня? Он не вспоминает его грехов. Он не вспоминает, говорит, мне нужна твоя любовь, твое сердце. И этот разговор о том, что Он воскресший, тебе Он имеет, Он явлен как Бог. Он имеет прямую связь с самим Богом, и это несомненно. И Он разговаривает таким языком. Он ищет каждого дня, собирает их. Само воскресение Иисуса Христа, против которого человечество согрешило самым страшным грехом, убив Его на кресте. Этот воскресший, которому написано, Бог, воскресив Его, к вам первым посылает, чтобы отвратить вас от злых дел ваших. Воскресение Иисуса Христа, оно открывает для нас небо, и оно очищает, дает нам уверенность, что мы приняты в Иисусе Христе, и грех нас прощен. В этом тексте, который мы читаем, говорится о том, что мы возрождены к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Вы знаете, мы уходим с этого мира, мы ничего не берем. Но Господь своей премудрости сделал следующим образом. То, что было у Христа, то, что Христу принадлежало, Он пришел на этот мир, и Он породнился с нами, и когда Он умер по закону наследства, оно наше. Но это наследство, оно чистое, неувядаемое, оно вечное. Все, что мы приобретаем, где-то мы где-то кого-то обидели, где-то что-то недосмотрели. И как богатые люди в этом мире собирают наследство? Не всегда правдой. Но здесь Иисус Христос говорит, что хотя мы ничего не можем с этого мира взять, но для нас есть наследство в Иисусе Христе, который умер и дал нам это наследство. И воскрес, говорит, я не против, чтобы ты им пользовался. Для нас это наследство чистое, неуядаемое, вечное, ждет для нас на небесах. Потому все, что мы имеем в этом мире, оно ничего не значит. Вы знаете, у меня у книжки есть 300 рублей советских. По 10 червонцев таких. 300. Кому они нужны здесь в Америке? Они и там не нужны. Все, что мы имеем в этом мире, оно не имеет никакого значения для будущей жизни. Но Писание говорит, что Он возродил нас. Он благословен, достоин славы. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неуядаемому, которого хранят для нас на небесах. Это суть воскресения. Это очень важная истина. Что же нам делать, братья и сестры? Обратите внимание, что здесь в этом тексте говорит, «О всем радуйтесь». Поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Здесь Петр говорит, что сейчас важно. Важно не что мы имеем, что мы получим, в том смысле, как мы думаем о том, что мы имеем в этом жизни. Важно, чтобы наша вера оказалась драгоценнее любых драгоценностей в этом мире. Сейчас очень важно, чтобы у нас была вера. И чтобы мы делали все то, что укрепляет и развивает нашу веру. Это единственная драгоценность, которая с нами уйдет с этого мира. Наша вера. Потому что через эту веру возрождение, через эту веру Господь сохраняет наше наследство. Через эту веру происходят Божьи чудеса. Это очень важное качество, которое мы должны сохранить и развивать с Божьей помощью. Вы знаете, я хотел бы сказать так, что жизнь... И воскресение Иисуса Христа – это пример и цель нашей жизни. Наша жизнь происходит подобным образом. Он говорит, Сыну Человеческому надлежит пострадать, быть униженному, а отвергнуту, распяту он должен умереть, но в третий день он воскреснет. Наша жизнь таким же образом устроена. У нас есть определенное расписание. И смотрите, о всем радуйтесь. Поскорбею теперь немного, если нужно, от различных искушений. Мы тоже страдаем. Много есть печали, но Бог формирует нашу веру, наш характер в этих обстоятельствах. Но последнее слово в этом расписании нашей жизни, такое же слово, как Христос сказал, над ним поругается, его унизят, его он умрет, но в третий день воскреснет. Писание говорит о том, что при возвещении архангела, и когда Господь сам сойдет с неба, тогда мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живые, во мгновение будем изменены. Это последняя точка нашей жизни. Что бы ни происходило в этой жизни, предложение, которое описывает нашу жизнь, заканчивается воскресением. И это очень важно. Обратите внимание, что ученики весьма опечалились. Почему? Потому что они остались в начале предложения. И говорит, над ним посмеются, поругаются, он умрет, но в третий день воскреснет. Они рассуждали о том, что им было понятно, о страданиях, о боли, о позоре. И они опечалились, если бы они остались на конце предложения. В третий день воскрес. Эти три дня они могли бы ждать с торжеством. И когда женщины пошли туда, к гробу, ангел им сказал, он воскрес, как и сказал вам. Он предваряет вас в Галилее. Он вам сказал, я предваряю вас в Галилее. Раньше еще. Я предваряю. То есть, когда вы вспомните об этом и побежите на это место, которое я вам сказал, я уже там буду. Вы не успеете вперед меня. Я предваряю вас. И когда Господь встретился с учениками, говорит, вот то, о чем я вам говорил. Надлежало так произойти. Надлежало сбыться тому, что написано. Иисус Христос верил тому, что написано. Говорит, так написано и так будет. И для нас оставлен этот пример. Мы похожи на учеников. Где-то в жизни мы находимся по ту сторону воскресения, как будто бы еще воскресения не было. Но я хочу вас перенести сегодня внимание на конец предложения. В третий день воскреснет, и Он воскрес. Ученики изменились, Он действительно воскрес. Это последнее слово нашего предложения, нашей жизни. Мы должны думать о воскресении, о славе, которая идет с этим воскресением, о Господе, который уже все это совершил. Если мы будем оставаться в начале предложения, на страдания, печали, мы тоже будем печалиться, и мы не будем понимать. И, наконец, заканчивая наше рассуждение, я хотел бы обратить внимание один прекрасный текст, который мне очень нравится. Павел, послание к Колоссянам, говорит: «О горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется познание по образу создавшего его. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это простая истина, братья и сестры. Если мы будем продолжать рассуждать о том, что мы понимаем, не будем думать о реальности воскресения, что уже все произошло, мы уже посажены, мы уже приобщены к естеству Христа, что наша победа уже гарантирована, если мы будем находиться в начале предложения, печали наши нас не останут.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!